Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявление вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень... личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ИВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось зарисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь... однолитие, силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в «Огромной», когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом обо всем не рассказал, о том, что там внутри, в застенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свои заключения и освобождение. она будет на самом деле намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как Маус или Персиполис, но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала, и сейчас понимаю, что это очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка, я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет. Потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная. Я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, хотя бы короткий комикс – это помогает.
Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну, раз со мной такого не происходит, то, типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это место, вещи, которые есть, а это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет того приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. Вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапно из этого болезненного прошлого.
Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае как бы я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Но с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессия, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее. И тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР. Ну, просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, что ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу. Что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, от чего я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, не сильно перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, и вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, говорит, бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работала, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего полтора года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и сейчас очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
Спокойно. Это мое самое последнее слово, приятель. Расскажу тебе о том, как я жил беззаботно и никак не мог отделиться от матери. В стране индивидуальных предпринимателей. Коммуна, коммуна, бренчали струны. Аренда, аренда, забей вкрадчиво, проникновенно. Сладкоголосые ангелы метамодерна. Я пытался быть нужным везде, но не прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения. Я был так накурен, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут. И сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые 30 минут из углов и розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел! Когда в феврале 22-го началась весна, я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня.
Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth's Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл этого. Так много. Supertramp, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.
Вот и все. Дернуто пеленой. Мне не страшно смотреть в твое лицо. Меня больше не пугает призрак твой. Но ты являешься из темноты. И знай, ты дым от шалфея и чистое электричество и тысячи запутанных узлов ты везешь за собой. Но однажды все линии сходятся самым причудливым образом, и ветер залив потребует твоего. Я бы плотновка не вынырнула. История красная нить. Завсегда найдется какой-то чудак, который будет тебя не любить.
грусти у одного огня, в том месте, где сплетаются наши взгляды. Полыхает костер, наши тени танцуют, и музыка играет, и пеет.
Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.